А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибора.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» ставим на голосование и берем на обсуждение одну тему. Сначала пробки. На дорогах нам обещали 3 балла, пока 2 балла, даже меньше. Но при этом красного на карте московских пробок прибавилось. Видимо, 4 балла, которые заявлены на 6 и на 7 вечера, все-таки будут. Красное есть на севере, на третьем транспортном кольце в районе улицы Двинцев и в ту, и в другую сторону. Обращайте на это внимание. Теперь еще давайте посмотрим на проспекте Мира. Если вы с проспекта Мира собираетесь поехать на Садовое кольцо, там тоже пробка и довольно заметная. Продолжаются проблемы в районе Путилково на внутреннем МКАДе перед Ленинградским шоссе. Ну а так, в целом, действительно, город более-менее свободный. Ну вот еще обращу внимание на Щелковское шоссе, на выезд за МКАД. Вот там по Щелковскому шоссе небольшая пробочка, такая существенная с точки зрения цвета, интенсивная, даже не красная, может быть, бордовая, но все-таки есть. В целом 2 балла, еще раз напомню, максимум 4 балла к 7 вечера нам обещают. Срочное сообщение. Путин назвал победу Трампа на выборах в США убедительной. Это заявление с ленты агентства РИА Новости. Про американскую тему и заявление Путина пишет в эти минуты и ТАСС. Диалог России и США, говорит Путин, должен строиться на равноправной основе. Ну и еще Путин поручил Лаврову работать над освобождением гражданина России из плена ХАМАС. По поводу закона о полном запрете вейпов, который мы обсуждали буквально несколько минут назад, есть тоже срочное сообщение. На Совете Думы принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию проекта о полном запрете в Российской Федерации вейпов. Следим за этим, следим за другими темами, за пробками тоже следим. И вот тема, которую мы будем обсуждать в ближайшее время. 76% московских автомобилистов регулярно сталкиваются с агрессией на дорогах. Так ли это? Или люди преувеличивают проблему? Если так, то можно ли повлиять на эту тенденцию? Все это мы будем обсуждать сегодня в рамках программы «Своя правда». На самом деле, это результат опроса 1500 автомобилистов по всей стране. Проводили этот опрос «Ренессанс страхования» и сервис «Автокод». Среди прочих результатов этого обследования, каждый третий периодически сталкивается со сложностями при попытке перестроиться в другой ряд, поскольку ему не уступают место. Более трети автомобилистов, 41%, не скрывают негативных эмоций, когда другие участники дорожного движения, читай, велосипедисты, самокатчики или пешеходы, нарушают ПДД или создают опасные ситуации. Только 32% говорят, что это вот с точки зрения эмоций их не касается. При возникновении ДТП по вине другого участника свыше 65% говорят, что в таких случаях им сложно сохранять спокойствие, а каждый четвертый признает, что сам реагирует агрессивно. Россиянам предлагалось рассказать о привычках, которые они чаще всего во время вождения за собой замечают. Оказалось, что 74% регулярно превышают максимально разрешенную скорость, 78% утверждают, что всегда пропускают пешеходов, только 23% говорят, что пропускают велосипедистов и самокатчиков, более половины говорят, что чаще всего провоцируют водителей на агрессию пешеходы и велосипедисты. То есть водители не сами, их провоцируют. 76% опрошенных говорят, что благодарят других участников движения за уступленную дорогу аварийными огнями. 76%. Тоже интересная цифра. С нами сегодня Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Александр Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
С нами Михаил Горбачев, автоэксперт, журналист, автогонщик, мастер спорта. спорта и чемпион Советского Союза. Михаил Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас прямой эфир, следовательно, можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Звонки, как обычно, во второй части программы. Итак, агрессия на дорогах – это проблема, которую отмечают три четверти водителей. С вашей точки зрения, это действительно такая проблема, Михаил Горбачев?
Ну, проблема это есть. Здесь главное понять, что такое агрессия. У нас очень долго обсуждали вопрос с опасным вождением, и там было очень много предложений, по-моему, до сих пор там не все ясно. Если это хулиганство на дороге, то это, я думаю, можно квалифицировать очень просто и объяснить, что это такое. Это умышленное создание ряда аварийных ситуаций. Все, точка. И не надо писать, что при перестроении или там при обгоне или где-то. Но это уже понятно, что человек сам умышленно делает аварийные ситуации. Это агрессивное вождение, оно же опасное вождение. Я с ним встречаюсь довольно часто. Обычно, ну, его любой может посмотреть, что это такое. Нужно достаточно Кутузовском приблизительно в пятницу проехать в 12 часов ночи. Угу. Видимо, там едут друзья куда-то в клуб или куда-то на нескольких машинах. И вот они делают такие очень серьезные шашки, когда это несколько машин. Это действительно очень опасно. Это действительно очень опасно. И единственное, что можно посоветовать, это стать еще более агрессивным, чтобы убрать хулигана, показать ему, что не он главный. Я шучу, конечно, но в голове у многих водителей, к сожалению, возникает такая мысль. Я настаиваю на том, что себя пересилить, и чтобы такая мысль не возникала. То есть единственное, чем можно противостоять, это не реагировать и никого не проучать, потому что у водителя нет полномочий кого-то проучить на дороге никаких. Как только он начинает это делать, он становится сам точно таким же агрессивным хулиганом. Это недопустимо. Поэтому я очень сильно приветствую тех, кого вы назвали, кто не реагирует на это в своем вот этом перечне, сколько процентов не реагирует, им совершенно это, их это не колышет, и это абсолютно правильно, потому что я, например, получил права в 73-м году, с тех пор каждый день езжу на машине, и мне, например, никто не помешал ни разу. Знаете почему? А потому что моя главная задача – видеть заранее и исправлять ошибки других участников движения.
Ну, подождите, если вам не уступают, как вы можете…
Что значит не уступают? Правильно. А я не должен разбираться, почему не уступают. Это может быть иногородний, там, я не знаю, беременная женщина за рулем, еще что-то. Я должен исправлять ошибку другого участника движения.
То есть вы исходите из ситуации, они не должны мне уступить, а они не могут по какой-то причине.
Да, по какой-то причине. И здесь очень важно, что нужно обязательно написать в правилах дорожного движения, что нельзя настаивать на своей правоте. Потому что когда водитель или пешеход или кто-то начинает настаивать на своей правоте, он создает аварийную ситуацию. Ну, это же понятно, это же очень просто. Нельзя, потому что мы не можем знать, почему эта ситуация случилась. Точно так же нельзя ездить по дорогам любому участнику движения, я не буду их всех перечислять, и думать, что преимущество ему предоставляет светофор, или знак, или разметка, ему представляет преимущество другой участник движения, и по какой-то причине он может его не предоставить, понимаете? А причина это может быть любая, и любой водитель, любой участник движения должен быть к этому готов, что ему не предоставят.
Но это почти предложение подставить другую щеку.
Что?
Это почти предложение.
Нет, ничего подобного. Это мудрое поведение на дороге, которым я руководствуюсь с 73-го года и прекрасно себя чувствую в любой ситуации.
674-е преимущество дает
73-го года.
Правила дорожного движения.
Нет, участник движения. И поэтому, когда вы подъезжаете к светофору, где зеленый свет, и если вы не посмотрели налево, нет ли там приближающегося автомобиля, который не видел красный, ну, вы тогда становитесь соучастником аварии. Вы же могли предупредить ее.
Сразу
а вы уверены в том, что ее не будет. Потому что горит светофор. А знаете, сколько было на переездах аварий из-за того, что водитель просто не посмотрел в сторону, откуда может появиться поезд? А что ему смотреть, когда шлагбаум поднят?
Ну да.
Понимаете? Это очень простые вещи. Такие же простые вещи, как, например, человек, там, допустим, быстро очень едет, он шашечник какой-то, да? Ну, откуда мы знаем, почему он это делает? Может, он не хулиган? Может быть, он человек неадекватный, он находится в состоянии возбуждения, потому что, например, везет беременную женщину в больницу. Хотя делать этого нельзя, беременную женщину надо аккуратно, осторожно вести. Но он перегрелся, он быстро едет из-за этого. А мы что, будем его учить?
А вы сторонник философии «дай дорогу дураку».
Я никогда не говорю «дай дорогу дураку», потому что нельзя кого-то за глаза называть дураком. Я просто сторонник того, что мы не должны разбираться в причинах того, почему кто-то нарушает, и не должны ставить его на место. А мы должны эту ситуацию воспринимать как случившуюся, точно так же, как мы не можем повлиять на дорожное движение. Поэтому любой водитель, который хочет ездить, как я, безопасно, он должен подстраиваться под действия других участников движения. Знаете почему? Потому что подстроиться можно, а поменять дорожное движение нельзя. Понимаете?
Если вас справа, у вас справа выползает обочечник, что вы пропускаете?
Да, конечно. Конечно. Неужели я буду его давить или не давать ему выползти? Но это же ответ агрессии на агрессию. Конечно, совершенно спокойно. И этим самым я создаю вокруг себя зону безопасности. Я все время сканирую, кто сзади, кто справа, кто чего делает, и вокруг меня зона безопасности. Здесь не может произойти никаких аварий, понимаете?
Ну, это вот наш коллега есть, Роман Щукин, пишут наши слушатели. Он выступал уже с идеей штрафовать всех участников дорожно-транспортного происшествия, потому что, ну, все виноваты.
Нет, дело в том, что штрафовать не получится, потому что тот, кого напрасно обсуждали вот это все очень долгое время в Госдуме и так далее, потому что, чтобы штрафовать, нужно специально обученные бригады на мощных автомобилях, которые прошли основы спортивного вождения, и это невозможно, потому что только в движении можно выявить тех, кто занимается опасным движением. Угу. Его нельзя сфотографировать на видеофиксацию.
Нет, имеется...
Нет способов, понимаете?
Я понимаю.
Способов нету.
Имеется в виду, если человек, то есть он мог бы вести себя как вы, но он попал в ДТП, следовательно, он лишний раз не посмотрел,
да, конечно.
Держал ненужную...
Конечно.
Даже если он не виноват.
Конечно.
Хорошо, тут сразу несколько человек, да многие на самом деле, пишут, пытаются вам. Но вы же понимаете, что вот таким поведением вы лишь увеличиваете количество людей, которые ведут себя на дорогах
по-хамски. Никаким образом я их не увеличиваю, я на них не могу повлиять. Я никак на них не могу повлиять, потому что хороший стиль вождения мой, у них нет оснований его перенимать. Его могут перенять только те, кто сейчас нас слушает. Понимаете, на дороге они перенять его не могут. Я могу только сводить их поведение к минимуму, ущерб от их поведения к минимуму. И призываю это делать любого водителя. Если вам, например, сзади на МКАДе вы едете, да? Вы едете там 100 км в час. А сзади вам в бампер сигналит светом кто-то. Что вы делаете? Ничего. Я включаю правую мигалку тут же. Показывая ему, что сейчас я его пропущу. Понимаете? А некоторые говорят, а ты по тормозу ударь, чтобы он в следующий раз там что-то... Но это нет, агрессия на агрессию.
Подождите, можно по тормозу-то не ударять, а можно ехать по-прежнему 100 км в час.
А зачем? Это конфликтная ситуация.
А вы в чем конфликт? У меня конфликта нет, не нарушаю правил.
Вы ее развиваете. Вы должны ездить, руководствуясь тем, что вам диктуют другие участники движения. А если вы едете быстрее, перед вами кто-то едет 60 км в час, вам это понравится?
Ну, понятно. Михаил Горбачев, автоэксперт, журналист, автогонщик, мастер спорта и чемпион Советского Союза. терпила, которые тех, кто играет в шашки, нарушает по-другому, надо снимать видео в ГАИ, и, в общем, так предлагает себя вести 279-й. Тут возникает вопрос.
Пусть попробуют.
Как вы будете это видео подготовить? То есть вы вместо вождения начнете снимать это на видео, или у вас всегда, соответственно, видеофиксатор? Хорошо, очень мудро Михаил говорит, это Инна, 400-я, 123-й, это психология терпилы, который себя не уважает, это ваш взгляд, 123-й, не забывайте. Но еще, к сожалению, таким спокойствием единицы ведь обладают, пишет Сергей, 476-й. Ну, может быть, профессиональные единицы, может быть, надо стараться, надо пытаться быть похожими на таких. Для меня что красный, что зеленый, опасность. Подъезжая, оцениваю все риски, которые могут возникнуть, и пытаюсь оценивать все раньше, чем пытаются что-то выкинуть другие. Это 144-й. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите, соответственно, в этот канал и находите это голосование, которое мы выкладываем для того, чтобы выяснить количество людей, которые среди нашей аудитории считают себя агрессивными водителями. Да, нет, не знаю. Вопрос. Можете ли вы назвать себя агрессивным водителем? Да, нет, не знаю. Более 300 человек уже проголосовали. Вы тоже можете еще 38 минут участвовать в этом голосовании, а потом будем подводить итоги. Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Итак, регулярная агрессия на дорогах. Ее действительно так много, и если да, то в чем причина?
Я не думаю, что ее прям вот так много. Я совершенно согласен с коллегой, что есть различия, есть хулиганство такое дорожное, а это граничит и практически это преступление против жизни и здоровья граждан. Почему? Потому что, попадая на дороги общего пользования, мы все, как участники дорожного движения, мы куда попадаем? Мы попадаем в агрессивную среду достаточно, да? То есть вокруг нас несутся масса там тяжелых всяких разных автомобилей с управлением, с разными людьми, с разным менталитетом, так сказать, психологией, индивидуальными психофизиологическими качествами водителей и так далее, да? И вот в этой агрессивной среде я, опять же, совершенно согласен с Михаилом, что надо себя держать в руках и никогда не отвечать на вот ту самую агрессию. Почему? Потому что она чревата. Можно посмотреть же много у нас сейчас интернет-роликов, да, когда вот... С чего все начиналось? То есть начиналось там...
Нет, подождите, тут вот люди пишут, что? И когда Михаил говорил, теперь, да. Когда вы... почему я должен это терпеть?
Вот, вот, самое главное, почему я должен. Вопрос вот в чем. Если вам попался такой водитель, ну, например, пример вот Михаил приводил, да, когда там на кольцевое, в любом месте, на трассе там и так далее, вот вам попался. Хотите, я вот вам мой личный случай расскажу. С фурой, которая произошла, я ехал из Тверской в Москву, по Ленинградке, и передо мной ехала фура, а перед фурой ехала легковая машина, и сзади были видны дети, там три человечка было, да, дети. И вот эта фура, заметьте, там тяжесть-то больше там несколько десятков тонн, да, она ехала принципиально, то есть водитель так развлекался, а буквально в пяти там сантиметрах на расстоянии спичечного коротка на скорости от заднего бампера на скорости примерно 80 км в час. Причем эта машина перед ней, вот легковая, с детьми, она была даже без, это был не седан, да, без багажника, был хэтчбэк. То есть малейшее какое-то торможение, естественно, ничего не успеет он сделать, и он снесет эту с детьми. Значит, я это наблюдал лично. Мне, как профессионалу, это очень сильно не понравилось и напрягло, потому что с этим надо было что-то делать, а это было уже темное время суток. Он прям фарами светил туда, да, и так далее. Какое решение можно было сделать из этой ситуации? То есть можно было, вот как там многие слушатели говорят, наверное, там обогнать, начинать его прижимать, тормозить и так далее, с неизвестно понятным каким результатом. Почему? Потому что если он неадекватен, мы же не знаем, он может быть под наркотиками, он может быть пьяный, он может быть просто идиотом.
Ну, то есть он делает что-то нелогичное.
Он делает что-то нелогичное. То есть мы находимся в некой агрессивной социальной среде и видим неадеквата. Причем адеквата за рулем с десятки тонн груза, там не груза, я не знаю. То есть он может наделать дел, просто развернувшись поперек трассы, представляете, там десятки трупов, я сразу говорю. Поэтому что, какой выход? А с этим надо было что-то делать. То есть явно не в адеквате. И здесь вот мне помогло просто знание, так сказать, местности. Я знал, что Тверская переходит в Московскую, и там будет постпикет гаишный, да. И я неким образом, там достаточно плотный был поток, это было воскресенье, конец вечера, все ехали в Москву, да. Я вырвался, причем многие участники дорожного движения меня поняли, Вот что самое интересное. Я включил аварийку, да, я вырвался, вот, потому что все же идут плотно достаточно, да, на одной скорости и так далее. Меня пропустили, я дал по газам, я опередил все и остановился у гаишников, так сказать, сказал ситуацию. Они меня тоже сразу все поняли, они эту фуру тормознули при мне.
Александр, браво, именно так надо было и поступать, конечно.
Ну, как бы профессиональный подход нужен, конечно. Да, ко всему. Конечно. И вот они ее остановили, и мы исключили из движения неадеквата. То есть мы спасли жизни. Никто не быковал, не надо вот этих психологических этюдов, неизвестных никому, не... особенно меня вообще это вот просто, чем люди думают, когда вот у водителя внутри автомобиля находится там жена, дети, родственники. Он начинает там на агрессию так же агрессивно себя вести. Он вообще не знает, какие там неадекваты. Там могут быть просто преступники, таких случаев масса, да, когда вас просто остановят, убьют всю семью, ради того, чтобы вы там кого-то начали учить тормозить там или еще как-то ехать. И все, и поедут дальше. Зачем это нужно? Этим должны заниматься профессионально обученные люди.
Ну, еще раз, я Михаилу задавал этот вопрос. Теперь вам подставлять надо другую щеку.
Это не совсем
так. Это так не называется.
Это не так. Это все-таки не совсем библейская вещь. Вы понимаете, если вы находитесь в комнате, вокруг вас там 10 человек с ножами, попробуйте их обучить, там, не резать вас или еще что-то, да? Это не... А источник повышенной опасности, это... Он поэтому так и называется, источник повышенной опасности. То есть можно на этой машине наделать очень много серьезных дел.
Да, и можно, Александр, я вам добавлю, у меня очень часто бывает, я часто езжу по загородным шоссе, и очень часто у меня сзади в метре едет какой-то автомобиль. Что я делаю? Я включаю правую мигалку, где есть возможность, и пропускаю его вперед. И вы что думаете, когда он обгоняет, что происходит? Он меня благодарит еще аварийкой.
Совершенно.
Хотя зачем он меня обогнал, непонятно. Идет поток машин, и он просто будет ехать передо мной, там везде обгон запрещен.
Причем мы не знаем, зачем человек это делает. Он же может торопиться в больницу. Он может везти, например, там больного человека, умирающего человека. Нет скорого. У нас...
Или объезжать, или хамски объезжать пробку.
Но мы не знаем этого.
Мы не знаем этого.
Вы не знаете. Вот представьте себе, что это было не так. Это был не хам, а именно человек, который вез умирающего. И вот из-за вас он его не довез.
Подождите, когда мы говорим об обочечниках, там обычно достаточно большое количество машин. Там в каждой умирающей?
Ну почему? Там тоже бывает. Вы представляете, на дороге там сотни, десятки единиц транспорта. И в каждой своя история. Вы же не знаете этих историй. И поэтому вы можете попасть так, что человеку вы просто навредите. Не желая этого. Обочечник, не обочечник, этим должны заниматься специальные службы.
Или нарветесь на что-нибудь.
Или нарветесь на что-то. Есть службы определенные, которые занимаются контролем и надзором в сфере дорожного движения. Это не вы. Вас закон это не уполномачивал делать. Мало того, давайте уж возьмем законодательную часть вопроса, чтобы все слушатели понимали. То есть, если вы нарвались на какого-то неадеквата и также начинаете себя вести, то у нас в соответствии с законом, а это у нас на дорогах есть правила дорожного движения, да, которые все должны соблюдать, и вы начинаете их не соблюдать, вы становитесь на одну полочку с ним. И если в связи с этим произошло ДТП, то кто будет виноват-то? То есть и вы можете быть виноватым, и вы, по закону вы этого делать не имеете права. То есть если у вас кто-то ведет себя неадекватно, значит, у нас есть у всех гаджеты современные, которые могут позволять позвонить там в ГАИ, туда-сюда и так далее, в контрольные какие-то службы, записать видео, там номер запомнить в конце концов, и этого человека неадекватного каким-то образом сдать соответствующим контрольно-надзорным органам. Если человек занимается это сам, это, вы знаете, как преступников все начнут ловить, вот это все хорошее дело, да, но когда этим занимаются не профессионалы, как правило, они гибнут.
Подождите, вот смотрите, один из наших слушателей пишет: а я ездил, езжу и буду ездить по обочине, мне некогда ждать, пока вы в своих телефонах наторчите.
Но этого человека надо пожизненно лишить прав и отправить на психологическое это идиотен-тест, как называется. В Германии.
Да.
И пройти его невозможно.
Кстати сказать,
знаете почему? Потому что такой человек, когда пытается его пройти, после, даже когда его 2 года его обучали, как вообще себя вести, после этого он приходит к врачу, ему дает 2 шарика и говорит: положите один на другой. Если он рукой до одного дотронулся, значит, он ненормальный.
Да он уже ненормальный, что он звонит вот в эфир и говорит о том, что он делает.
Это
он
уже ненормальный человек. Вопрос голосования. Можете ли вы назвать себя агрессивным водителем? Да, нет, не знаю. В телеграм-канале «Радио говорит Москва» уже почти 400 человек проголосовали. Продолжим через несколько минут эту беседу. Прямо сейчас новости, потом реклама.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 января, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем программу «Своя правда». Сегодня у нас об агрессии на дорогах, 76% автомобилистов регулярно сталкиваются с агрессией на дороге, показал опрос, можно ли на эту тенденцию повлиять, об этом говорим. С нами автоэксперт, журналист, автогонщик и мастер спорта Михаил Горбачев, а также главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Голосование в телеграм-канале продолжается. Мы спрашиваем, что вы думаете о себе, как о водителе. Можете ли вы назвать себя агрессивным водителем? Да, нет, не знаю. Тут три варианта ответа. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже 4-бальные пробки, кстати. Совсем долго держалось 2 балла. 2 балла нам 3 часа. 3 балла на 5 часов обещали, а было 2 балла. А тут, смотрите, еще не обещали 4. Говорят, только 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7, а в половине 6 уже 4 балла. Много красного на севере 3-го транспортного кольца между Беговой и проспектом Мира. Есть проблемы на пересечении северо-восточной и северо-западной Хорды. По-прежнему большие проблемы на внутреннем КАДе перед Ленинградкой. Но, и, кстати, на северо-восточной Хорде в районе метрогородка, насколько я понимаю, нет, да, в метрогородке. В районе метрогородка северо-восточная Хорда останавливается при движении от Щелковского шоссе в сторону Ярославского. Пробки там есть. Так, следим за этим. Следим за голосованием. Теперь еще раз возвращаемся к вашим вопросам. Прежде всего, через СМС-портал или Телеграм, а потом к звонкам перейдем. Вопросов на самом деле не так много, но это все пытаются разобраться. Вот это отношение и отношение к справедливости. Вот что-то такое. Александр, 698-й. А Михаил в магазине тоже очередь уступает хамам, которые лезут вперед? Нельзя же терпеть чужое хамство?
А сейчас в магазины кто ходит, все по интернету заказываешь.
Ну, в принципе, вот, а если?
А, да, а что, драться должен, что ли?
То есть терпеть чужое хамство?
Ну, вы знаете, лучше не, это не значит терпеть чужое хамство, лучше проявить интеллигентность и порядочность, чем лезть куда-то на рожон. От того, что кто-то передо мной... Понимаете, это напоминает мне, когда я говорю, что... Вы пропускаете того, кто на стрелку без очереди лезет? Угу. Ну, вы что, от этого позже приедете куда-нибудь, что ли? Или вы будете подставлять свой борт машины и вот это вот, учить его? Ну, пропустите его, вы позже не приедете от этого ни на секунду, но ваше настроение улучшится, потому что вы кого-то пропустили.
Ну, как пишет Виталий, ногу отдавили, ну и ладно, зато жив. Это примерно так вот звучит.
Ну, не надо утрировать.
Ну, вопрос возникает или не возникает. Если таких людей, которых вот надо сторониться, говоря...
Вы знаете, вот я посоветую этому человеку на экскурсию сходить в места не столь отдаленные. И там есть люди, которые получили сроки за то, что ему отдавили ногу, он дал в глаз.
Ну да.
Но они там находятся просто, он может с ними познакомиться.
Так по поводу того, не надо ли ужесточать возможность получать водительские удостоверения, если обочечников, шашечников так много среди водителей. Давайте с вас начнем, Александр Лыткин.
Ну, смотрите, ни одна школа... Там,
я не знаю, психиатрическое свидетельство не дополнительно.
Оно проводится.
Ну, вроде да.
Перед тем, как. Мало того, оно и в школе обучается. Есть психофизиологические основы действия водителя. Они преподаются в автошколе, на самом деле. Все вот эти этика, так сказать, отношения с участниками дорожного движения и так далее, они преподаются в автошколах. Ни одна автошкола не учит выезжать на встречку, пить за рулем, там, приезжать на красный, доставать биту из багажника и разбивать оппоненту лицо и так далее, и так далее. То есть всем говорят, как должно быть, как оно устроено, это движение, как мы должны работать. Всем говорят о том, что будет, если нарушить это все, да, и так далее. С примерами из жизни, потому что там достаточно опытные люди работают везде, как правило. Но дело в том, что у нас каждый человек, он индивидуален. Если бы так все было хорошо, у нас в Уголовном кодексе тоже написано, что воровать нельзя, да, а вот зон очень много там с людьми, которые воруют. Так и здесь, собственно говоря, всем объяснили правила игры, все знают, как себя вести на дорогах общего пользования, выехали и погнали, кто во что гораст.
Смотрите, я примерно понимаю, о чем спрашивают. Вот раньше нарколога можно было просто пройти, а теперь надо анализы сдавать. Но, может быть, то же самое должно быть и с психиатром.
Так оно есть все. Дело в том, что если...
Более глубинное исследование каждого желающего стать водителем.
А вы понимаете, у нас есть всякие более глубинные исследователи, такие, что у нас на всех источниках повышенной опасности работают люди. Это не только автомобилей касается, да, это и авиация, это и паровозы, и все, что связано там с источником повышенной опасности. И везде есть, так сказать, свои нюансы, везде есть психиатры, психологи и так далее. Дело в том, что на момент освидетельствования, например, если мы говорим о медицинских вещах уже, да, человек может быть здоров психически, а через год, например, он стал шизофреником.
Да ладно, он и через год может стать недостаточно хорош, а через месяц.
Да, через месяц. То есть мы же не знаем, кто. Например, психические болезни, они нас вообще говорят, что вообще это на генном уровне.
Ну да. Понял. Это Александр Лыткин, Михаил Горбачев. С вашей точки зрения, не надо ли ужесточать требования к кандидатам водителей, скажем, по психиатрической части?
Я против ужесточения любого. Я считаю, что нужно развивать в себе... от персональную ответственность, то есть не нарушать не потому, что бояться, из-за боязни наказания, а не нарушать по убеждению, понимаете? Это красиво. Например, вы не нарушаете, а не разворачиваете через сплошную, зная, что в этом месте не бывает ГИБДД, километр вперед, километр назад никого нет, а вы все равно не разворачиваете через сплошную, потому что это нарушение. Понимаете? И если вот эту персональную ответственность будут водители в себе развивать, то значительно улучшится климат на дороге, уменьшится количество вот агрессивных, не надо будет задавать вопрос, каким вы водителем себя считаете, потому что все будут одинаково хорошими водителями. Ну, или к этому стремиться.
Ну, то есть, камер должно быть больше, и они должны фиксировать больше нарушений.
Я вам скажу, что я, знаете, какой совет еще могу дать? Что нужно перестать с неприязнью обсуждать разметку, знаки ограничения скорости, алчных ГИБДДшников и вот видеофиксацию. Надо просто нормально ездить, соблюдать правила дорожного движения, и все будет отлично.
Ну да, с этим-то сложно спорить. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Кирилл вот жалуется, в ряде стран можно поворачивать через сплошную, а у нас нет. А что жаловаться? Ну, у нас-то нельзя. Поэтому, ну, дождемся. Если когда-нибудь и у нас можно будет поворачивать, тогда и будем обсуждать.
Ну, какой-то ряд стран интересен. Таких
не знаю.
Нет стран.
Идет он тест, кстати, кто-то из наших слушателей пишет, 5000 стоит. Такая недешевая
Где?
История. В Германии, видимо.
Что значит 5000?
Ну, это восстановление прав плюс идиотен-тест.
Ну, он, по-моему, бесплатный. Но дело не в этом. Дело в том, что, например, у нас, кстати, вот не настаивать на своей правоте и так далее, это все было хорошо бы внести в правила дорожного движения и все-таки вернуть запрет обгона справа. Вот это вот было бы хорошо. Я, кстати, очень много ездил в Германии, потом сам с удивлением заметил, ну, мне поменяли в свое время права, было легко менять на немецкие. А оказывается, в Германии нельзя опережать справа на автострадах. Нельзя. Если вы в среднем ряду медленно едет машина, а левый, например, занят, вы не можете справа опережать, это грубое нарушение. И это очень правильно, потому что посмотрите YouTube, сколько из-за этого бывает у нас аварий, когда справа кто-то раз, а там стоит машина. Понимаете? Вот, то есть есть над чем работать.
Надо разрешить поворот направо при красном сигнале светофора, пишет 562-й. Ага, и все перестанут быть нервными водителями. Ну да, конечно. Племянник попал в историю, пишет 548-й. Ехал, не нарушал. Подрезали раз, потом подрезали второй раз. Нервы сдали, вышли выяснять отношения. У племянника был травмат с газовым зарядом. Выстрелил в сторону машины обидчика. В машине были дети, окно открыто. Итог 6 месяцев СИЗО, а потом 2 года условно.
Можно, вот результат. Можно я отвечу? Вот, например, меня подрезать, о чем я говорил, невозможно. Потому что я вижу машину, которая будет меня подрезать заранее. Я приторможу ее, пропущу. Но меня нельзя подрезать. И водитель, который едет и считает, что я еду по правилам, вот я считаю, я по правилам, и больше меня ничего не волнует, это очень опасный водитель. И такой водитель попадает в вот такие ситуации, о которых вы рассказали.
В США можно разворачиваться на сплошной линии, если нет препятствий, утверждает 890-й. 7373948. Ваши звонки теперь. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, во-первых, Юрий, спасибо за гостей. Ну, все в строку, как говорится. Ни с чем не могу поспорить, совсем согласен. Я что хотел спросить у гостей, как раз пользуюсь тем, что это, по моему мнению, высочайшие квалификации люди. Вот не кажется ли вам, что в мегаполисах надо снизить скорость? И тогда пробки будут меньше, потому что автомобили будут растягиваться на других улицах, не на узких горлышках.
Ну, хорошо.
Можно я отвечу?
Давайте.
Смотрите, даже я с вами на 100% согласен. И даже не только из-за этого, а из-за того, что в мегаполисах тоже живут люди, и шум от быстро едущих автомобилей в децибелах значительно выше. Я вот объясняю людям, вот у нас стоит, например, в нашем населенном пункте знак 40. Они говорят, ну, я же могу ехать 60. Я говорю, ты можешь ехать 60, но тогда машина шумит сильно, здесь же люди живут. Почему ты не можешь ехать 40? Понимаете, в чем дело? И когда в том же Берлине ночью ограничили скорость в 30 км в час на центральных улицах, очень многие сильно возмущались, но дело в том, что от этого ничего не изменилось. Но если ты днем едешь со скоростью по городу 12 км в час, а ночью тебе разрешили ехать 30, ну ты в три раза быстрее приедешь все равно. Зачем тебе ночью гонять-то?
На трассе Абу-Даби-Дубай оштрафовали за медленную езду в полосе ближе к левой, жалуется Катя 986-я, но при этом дальше. А у нас кто во что горазд во всех полосах, поэтому шашечки и маневры на ровном месте. Нужно ограничение и по скорости по полосам отдельно. Отдельно про мотоциклистов. С ними что делать, Александр Лыткин?
Ну, мотоциклисты — это вообще такая интересная тема, достаточно сложная, потому что в ней участвуют разного рода люди абсолютно, разные социальные, так сказать, составляющие от 16-летних, там, детей, да, до серьезных дядечек.
Но все они едут между полосами.
Да, но дело в том, что само по себе это транспортное средство, это вот оно очень опасное. Мы имеем в виду, опять же, мотоциклистов двухколесных, да, потому что есть же еще и трехколесные, и квадрики есть, которые по дорогам общего пользования едут, и трициклы. А, кстати, тоже очень скоростные вещи, которые доставляют много проблем для водителей окружающих. Поэтому, когда водитель мотоцикла, он такой же участник дорожного движения, как и все остальные, и на него также распространяются правила дорожного движения.
С одной стороны, с другой стороны, люди ездят на мотоцикле, чтобы быстрее доезжать до пункта назначения. И не буду называть уже эти страны разные, и так всем понятно, что там по-другому это сделано. В левом ряду левый ряд едет на 60 сантиметров левее, а следующий на 60 сантиметров правее. И образуется аллея для мотоциклистов, по которой они совершенно безопасно едут. Но это же так просто договориться. Самое опасное, когда мотоциклисты шныряют между рядами, где им хочется.
Ну да.
Им надо выделить, где
ехать.
А когда
про мотоциклистов говорят, вот это же и есть обгон справа, который, вы говорили, надо запретить.
Ну, это мы говорим вот сейчас о разных вещах.
Коллега вот правильно привел. Вот, если вот лето наступает, посмотрите по кольцевой, да, умные мотоциклисты, как водители, они встают в левый ряд, у кольца, да, вот где отбойники, и они шпарят там. И люди, которые, опять же, умные водители другие, они видят в зеркало заднего вида приближающегося мотоциклиста, ему несложно 20-30 сантиметров сместиться, и они проходят все. А вот есть мотоциклисты не очень умные, они когда вот начинаются вот эти между рядами, шашечки и так далее.
Это касается еще про пропуск скорой помощи или спецмашин.
Совершенно верно.
Но внутри ряда можно ехать левее одним и правее другим. Аллея образуется, по которой спецтранспорт и скорая помощь спокойно проезжает. Но я уже не могу, у меня сердце кровью обливается смотреть, как они слева пытаются сигналить, чтобы все там их пропускали, здесь не уступают, чтобы перестроиться. Но это абсурд полный. Неужели это нельзя вот как-то централизованно объяснить людям, как нужно пропускать спецтранспорт, а?
7373948. Голосование продолжается, еще 8 минут. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо за эфир, Хрушан. За последние 5 лет работаю в такси. И как бы изменилось вообще мое поведение на дороге. Начал понимать многие вещи по-другому. Согласен, что во многих ситуациях пропустить проще. Ну, конкретно хамство, конечно, когда лезут вторым-третьим рядом и с обочины, я не пропускаю принципиально. Но по поводу конфликта хотел бы сказать. Да, я хотел бы сказать всем, что вот если вы собираетесь кого-то реально вот учить, вы просто помните, что либо готовы будете убить, либо умереть, потому что реально вы не знаете, кто едет в машине. И, возможно, ваш шаг в его сторону будет триггером последней капли.
Так вы же реально... сами при этом обочечников говорите, не пропускаете.
А потому что это реально хамство, когда он на 20 километрах он не едет, это реально, я понимаю, что он хамит, что он
Я вам советую лучше их пропускать, потому что тогда вы, вы будете последовательны и логичны. Их тоже пропускайте, и будет все нормально.
Михаил, обратите внимание, Вячеслав напоминает, в Москве же начали полосы заужать, теперь уже так не сделаешь.
Сделаешь.
Даже сейчас.
Вот это... Кто это сказал?
Ну, это вот Вячеслав 326
пишет. Вячеслав, видимо, работник ГИБДД, потому что, когда я написал в ГИБДД, как надо пропускать, мне ответили точно так же, как он, что у нас полосы уже. Значит, в Германии, где они узкие, так можно пропускать, а у нас, где они шире, так нельзя пропускать, да?
Еще одна проблема, которую мы не упомянули, Елена, 607-я, обращает внимание, у нас много проблем на дорогах из-за доставщиков еды. Она почему-то пишет именно, чьи транспортные средства оснащены номерами. Они вообще ведь не соблюдают никаких правил дорожного движения, ездят вдоль и поперек, и по тротуару. Вот с ними-то что делать? Они ведь реально создают аварийные ситуации?
Да, я бы не сказал, если честно. Вот статистика говорит обратное. Вот недавно была тоже передача про все эти СИМы, так называемые, да, средства индивидуальной мобильности. И там, наоборот, больше пострадавших как раз ездящих по правилам, там, велосипедистов и так далее, когда их водители не видели. То есть не они виноваты в ДТП, да, были. Безусловно, в этой, так сказать, связи понятно, что есть и те, кто нарушает правила дорожного движения. Но если вот мы, опять же, будем к себе, так сказать, честны, и если мы вот обращаем внимание в Москве, например, где их огромное количество этих доставщиков, обратите внимание, вот я уже обратил, что когда стоит, это самое, стоят на красном сигнале светофора пешеходы, да, и доставщики стоят, ждут вот этот зеленый сигнал, и они переводят пешком этот свой велосипед, то есть не едут на нем, то есть, видимо, доставочные фирмы провели определенную работу, потому что это все-таки бизнес, да, среди участников, так сказать, этого процесса, и вот эти люди, они, соблюдая правила дорожного движения, идут вместе с пешеходами по пешеходному переходу, ведут это все, так сказать, пешком, а потом уже садятся и едут. Другой вопрос, что и пешеходы, и обратите внимание, опять же, в Москве сделали это специально для велосипедов дорожки, да, и по ним гуляют мамы с колясками, хотя рядом свободный тротуар, где можно это делать. Они вообще не обращают внимания на знаки, что можно. То есть это обоюдоострый такой меч, это не только доставщики виноваты, они вообще-то на работе, они везут нам еду, это и зимой, и летом, и так далее, их надо только, ну, так сказать, благодарить, да, за это. А вот когда просто пешеходы идут, гуляя и болтая между собой по велодорожкам, а это я часто наблюдаю, и, допустим, на замечание того же доставщика, что, извините, я же еду по своей, так сказать, рядности, если уж мы говорим языком, да, правил дорожного движения, то он в ответ получает как раз ту самую агрессию от этих мам с колясками или там...
Ну да, как-то... Александр, можешь дополнить? Да. А знаете, почему это происходит? Потому что пешеходы, которые гуляют или по пешеходному там тротуару там или еще где-то, они не считают себя участниками движения. Он считает, что он просто человек, гуляющий.
Он просто на прогулке.
Он просто на прогулке, и он не является участником движения. Это величайшая ошибка. Вышел из дома, ты участник движения сразу, моментально. Шаг сделал, ты участник движения. Не хочешь быть участником, стой в подъезде.
Так, была же пропаганда несколько лет назад, пешеход всегда прав. Я вот не помню такой пропаганды.
Я тоже не помню.
Честно говоря.
Эта пропаганда привела к тяжелым последствиям на пешеходных переходах, когда пешеходы перестали смотреть на автомобили.
Ну да. 7-3, права на ноги надо выдавать, пишет Виталий 618. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я бы, конечно, бы, чтобы несколько людей не нервные были, чтобы все-таки правила дорожного движения несколько, как это, привел к единому знаменателю. Потому что, например, вот круги. Раньше в Советском Союзе было в круге помеха справа действовала. У кого помеха справа, тот уступает. Сейчас они непонятно, как бы определитесь. Либо помеха справа, либо круг.
А как
справа.
Непонятно, вы не читаете правила дорожного движения?
По знакам же.
Сейчас, ну, сейчас,
вы
сейчас.
Мне про еще Германию скажете?
Нет, одну минуточку. Стоп, спокойно. У нас введено несколько лет назад в круговом движении тот, кто едет по кругу, имеет преимущество, если нет знаков.
Сказала, что надо смотреть
что?
На знаки. ГИБДД провело разъяснение.
Я говорю, что если нет знаков, тот,
если
кто
нет
на круге,
знаков, ну,
он имеет преимущество. Если есть знаки, надо смотреть на знаки. Это трудно, что ли?
7-3, 7-3, 94. Да, вот на самом деле, кстати говоря, говорят, что эти ведь штуки прописываются с годами, да? И поэтому вот помеха справа, которую поменяли на правила главные на круге,
это... Ну, это поменяли 30 лет назад.
Кстати говоря, да. Если позволите, вот интересная здесь, кстати, тема. Дело в том, что водителей, когда учат, да? Их же учат по действующим правилам дорожного движения, по действующему законодательству и так далее. Но с течением жизни, в течение года бывает, туда вносятся десятки изменений, и водители туда уже не смотрят. В этом вся, собственно, проблема. А если он изучил правила дорожного движения один раз в жизни, больше он их в руки не берет. Вот представьте себе, там, медик, там, юрист, еще кто-то, да, вот они один раз институт закончили, и все, больше они не повышают свою квалификацию. Ведь что такое управление транспортными средствами? Знания, умения и компетенции.
Ну и, да, надо действовать по актуальным правилам.
Конечно. И если их никто не берет, своих детей не учат, мы видим результат на дорогах, мы видим результат на пешеходных дорожках и так далее, и так далее. Потому что это же, еще раз говорю, это социальная агрессивная среда, куда мы, выходя из дома, спускаемся все. Мы даже являемся пассажирами, управляя лифтом. Это тоже источник повышенной опасности.
Да, конечно, надо
распечатывать,
распечатывать, на бензоколонках раздавать, везде раздавать, где водители бывают, вот и все.
Изменилось правило.
Да, то, что изменилось.
Проблема не в водителях, а в том, что правила так часто меняются, пишет Вова 51-й. Можно сказать, так вот буквально на да и нет, можно сказать, что у нас часто правила меняются?
Они часто меняются. Часто. И, кстати говоря, правительство уже этим занимается и сделали соответствующую рабочую реформу, где они четко сказали, что, ребят, давайте мы вот прекратим вот эту вот вакханалию, когда мы будем вносить изменения в законодательство каждый год там в течение месяца по несколько раз, да, и люди там уже начинают теряться, особенно все, что касается источников повышенной опасности, в том числе автомобили, связанные, да, дорожным движением. Поэтому они, как правило, сейчас уже готовятся пакетами и не вот постоянно вносятся, а обсуждения там и так далее, и так далее. То есть сейчас уже не с той скоростью, скажем так, это все делается. Но, тем не менее, жизнь же тоже не стоит на месте. И правила дорожного движения, давайте мы сравним там 40-летней, там 50-летней давности или там 100-летней, когда еще автомобиль только, так сказать, начиналось автомобильное движение, да, они были другими. И, соответственно, они меняются, и надо тоже соответствовать времени.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей. 96-го года за рулем, и я считаю, все-таки... Ой, в школе нужно вот вести хотя бы на начальном уровне, там, класса с пятого. Потом потихонечку сознание придет, и вот за место уроков, допустим, как там, о главном, хотя бы ПДД несколько часов выделить, я считаю, было бы неплохо.
Это хорошая идея.
Хорошо. 30 лет назад скорость на бетонке была 90, теперь ЦКАД построили, стало 50. А что так? Ну, там есть участки, где было 90 и осталось 90, есть участки, где было 50, стало 50, а есть участки, где было 90, стало 50. И это действительно непонятно. ПДД входит в ОБЖ и так, пишет Виталий 618. Мол, не надо специально учить, и так специально. Очень интересные гости. Пишет 31-й.
Спасибо.
Еще один человек написал, послушал, принял, и теперь буду себя так же вести. Вот, наверное, это интересно. Слушайте, у нас был вопрос. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Мы спросили, можете ли вы назвать себя агрессивным водителем? То есть, когда про других спрашивали, 76% сказали, ну, все вокруг агрессивные, да? А как вы думаете, какой самый популярный ответ? Я агрессивный водитель, я не агрессивный водитель, или я не знаю, какой я водитель? Михаил Горбачев.
Я думаю, не агрессивный.
Люди скажут о себе, я не агрессивный.
Я согласен с коллегой, именно это они и скажут.
Смотрим результат голосования. 72% аудитории радиостанции «Говорит Москва» не агрессивные водители.
Конечно.
Только 15% говорят о себе, я водитель агрессивный, а 13% отвечают, а я не знаю, какой я на самом деле водитель. Это была программа «Своя правда». Александр Лыткин, Михаил Горбачев. Я благодарю вас. Спасибо.